Блок Аут. О новостях блогосферы.
20:05 в столице. Всем здравствуйте. Добрый вечер. Меня зовут Ирина Воробьева. Это программа «Блог Аут» на своем месте, как всегда, по четвергам после 20:00. И, как всегда, естественно, буду рассказывать вам о рейтинге цитируемости блогеров за последнюю неделю, благодаря компании «Медиалогия» еженедельно. Имею такую возможность и несколько тем затронем, которые были популярны в блогах. Ну, безусловно, извержение вулкана в Чили, которое красочно на фотографиях, на видео. Все это очень интересно читать в интернете. Ну, и будет человек, который, собственно, находится там и расскажет, как это выглядит, с чем сталкиваются местные жители, какие ограничения, что происходит. Все это будет во второй части после 20:30. Будет Марк Райхлин. Это член клуба слушателей «Эхо Москвы», бизнесмен. Он будет по телефону из Чили, и меня всегда интересовала природа всех этих вулканов, сколько их вообще на нашей планете, как часто они просыпаются, из-за чего они просыпаются, как они засыпают. Это все расскажет нам профессор, доктор геолого-минералогических наук Павел Плечев, который будет тоже после 20:30. В общем, такая вулканизация будет во второй части нашей программы. Ну, а в первой части топ-10, и тема, которую я не отпускаю в течение многих эфиров блогаута, это тема валютных ипотечников и ситуация вокруг них, как тема, которая регулярно уходит, и мне все-таки интересно, что там происходит. Алена Попова, общественный деятель, правозащитник, будет по телефону сразу после того, как я расскажу вам о рейтинге цитируемости блогеров на этой неделе. Собственно, давайте этим и займемся.
Топ-10. Лучшие блогеры.
Ну что ж, на 10-м месте певец Джастин Тимберлейк, который впервые опубликовал в Инстаграме фото своего новорожденного сына. Тимберлейки готовы. Вперед, Гризлис, подписал снимок Тимберлейк на малыше футболку любимой баскетбольной команды Джастина Мемфис Гризлис. И, собственно, эта фотография была дико популярной и попала на 10-е место нашего рейтинга певец Джастин Тимберлейк. На 9-м месте бывший спикер Мосгордумы Владимир Платонов, ныне депутат Мосгордумы, который отказался от докторской степени после обвинения в плагиате. Я сегодня принял непростое для меня решение написать заявление в диссертационный совет РУДН и в ВАК РФ о снятии с меня звания доктора юридических наук, написал Платонов у себя в Фейсбуке. По его словам, несмотря на появившееся более года назад обвинение в плагиате, чисто юридически плагиата здесь не может быть. Политик при этом признал, что часть материалов может подпадать под определение недобросовестное заимствование. Однако они взяты не из чужих работ, а из материалов, которые использовались для различных докладов, дискуссий, того, что связано с депутатской деятельностью, написал Платонов, и этот его пост попал на 9-е место нашего рейтинга. На 8-м месте глава МИД Чехии Лубомир Заваралик, который назвал провокацией проезд по территории страны участников мотопробега, организованного клубом «Ночные волки» в честь 70-летия победы над фашизмом. «Проезд российских мотоциклистов, называющих себя «Ночными волками», я воспринимаю как провокацию. Мы должны прежде всего посмотреть, чтобы они при проезде по территории республики придерживались наших законов», написал глава МИД Чехии в своем Твиттере, и этот пост попал на 8-е место нашего рейтинга. На 7-м месте артист Геннадий Венгеров, который скончался в одной из клиник Дюссельдорфа, причиной смерти стало онкологическое заболевание. Но актер перед этим написал прощальные слова в своем Фейсбуке. Этот пост попал на 7-е место нашего рейтинга. На 6-м месте пресс-секретарь Михаила Ходорковского Кюля Писпанин, которая написала о том, что в офисе «Открытой России» проходили обыски. Она написала об этом в Фейсбуке. Это было в день, когда Владимир Путин общался с народом. Поэтому Писпанин написал следующее. «Круто, готовимся к прямой линии. К нам в офис пришли маски-шоу. Хотят агитационные материалы, транспаранты, листовки к митингу 19 апреля, в котором мы не собирались участвовать, Б, который отменен», написала пресс-секретарь Ходорковского у себя в Фейсбуке. Этот пост попал на 6-е место нашего рейтинга. На 5-м месте оппозиционер Алексей Навальный, который сообщил, что его партия и партия РПР «Парнас» в лице Михаила Касьянова удалось договориться о коалиции на выборах Госдумы 2016 года и региональный выбор 2015 пойти на базе РПР «Парнас». Подписи сейчас две, но в переговорах было больше участников, и мы ожидаем присоединения к соглашению других игроков, написал оппозиционер. Действительно, там присоединились другие партии, и сейчас вот это объединение оппозиции, уже который день обсуждается в блогах крайне активно. На пятом месте оппозиционер Алексей Навальный, который, собственно, об этом и написал. Ну, а на четвертом месте его коллега Илья Яшин, который написал, что члену РПР «Парнас» Наталью Пеленову, она стала очередным фигурантом дела о беспорядках на Болотной площади 6 мая 2012 года. Ее подозревают в финансировании этой акции. В квартире Пелевиной в Бутово был проведен обыск. Яшин написал следующее. Наталью Пелевину взяли под подписку о невыезде после допроса по болотному делу. Об этом он написал в Твиттере, и этот пост попал на четвертое место в нашего рейтинга. Первая тройка, если я ничего не путаю, да, это люди, которые периодически присутствуют в рейтинге цитируемости. Но вот есть один, так сказать, новичок, это совет главы МВД, советник главы МВД Украины Антон Геращенко, известный украинский писатель, публицист и журналист Олесе Бузину, критически относившегося к правящему режиму, застрелили неподалеку от дома 58 по улице Дегтяревской несколькими выстрелами почти в упор. Собственно, одним из первых об этом убийстве сообщил в Фейсбуке депутат Верховной Рады и советник главы МВД Антон Геращенко. И этот пост попал на третье место нашего рейтинга. На втором месте уполномоченный при президенте по правам ребенка Павел Астахов, который заявил о необходимости проведения проверки деятельности коррекционного центра «Золотой ключик» в Саратове после появления в интернете фотографии привязанного к стулу ребенка с заклеенным ртом. Об этом Астахов написал в Твиттере. Скандал со связанным ребенком в детском центре развития в Саратове может быть и дутым, но проверка проводится обязательно, написал Астахов. Насколько мне известно, проверка была проведена. В любом случае, пост Астахова в Твиттере на втором месте нашего рейтинга. На первом месте вице-премьер России Дмитрий Рогозин, который отверг претензии МИД Норвегии в связи с его посещением архипелага Шпицберген. «После драки кулаками не машут», написал Рогозин в Твиттере. Ранее представитель норвежского внешнеполитического ведомства запросил у посольства России в королевстве разъяснений, так как с марта 2014 года Рогозин находится в черном списке российских политиков и бизнесменов, которым запрещен въезд в ЕС. Также ранее Дмитрий Рогозин сообщил в Твиттере, что прибыл в административный центр Шпицбергена. В общем, таким образом Дмитрий Рогозин вот эти все претензии отверг, прокомментировал и написал в Твиттере: «После драки кулаками не машут». И этот его твит попал на первое место нашего рейтинга. Такой рейтинг цитируемости блогеров за последнюю неделю. Благодарю компанию «Медиалогия» еще раз за то, что предоставляет этот рейтинг мне к эфиру. И давайте продолжать программу.
Программа «Блок Аут».
Итак, то, что я вам уже обещала, это история с валютными ипотечниками, которая мне, например, кажется очень важной, несмотря на то, что регулярно уходит она из новостей, из какой-то повестки дня, несмотря на то, что это происходит, все равно люди, которые попали в эту ситуацию, они остаются в этой ситуации, насколько я понимаю. И с нашим гостем по телефону, это общественный деятель Алена Попова, мы с ней много раз это обсуждали уже здесь, в этой студии, и я хочу узнать последние новости. По телефону у нас Алена Попова. Алена, добрый вечер.
Да, добрый.
Как-то изменилась в лучшую сторону ситуация с валютными ипотечниками или все так же плохо?
Ну, она очень странно изменилась. Мы все помним прямую линию с президентом, где он сказал, что проблема валютных ипотечников – это их собственная проблема, и помощь валютным ипотечникам не должна превышать помощи обычным ипотечникам, у которых тоже сейчас начались проблемы. Но уже есть такая история, это программа ИЖК, агентство по ипотечному кредитованию, которое будет поддерживать, и давно уже об этом говорили, ипотечников не только валютных, но и обычных, и поддержка будет заключаться в 200 тысячах рублей. Ну, то есть представим себе, да, то есть исконно, там, ну, я уже рассказывала, вырос сумма кредита на 50-60 тысяч, итого кредиту добавилась эта сумма, получилось больше 100 тысяч, в среднем выплаты там 5 и более миллионов, итого хватит этой поддержки на 2 месяца с небольшим. Но Агентство, собственно, ИЖК считает, что 22 тысячи с половиной ипотечников в целом, не только валютных, но и ипотечников, смогут эту поддержку получить. Критерием является то, что значит, просрочка по выплате кредита составляет от 30 до не более 120 дней. И что либо ваш доход сократился на 30%, либо кредит увеличился на 30%. И тогда вот вы можете обращаться за этой поддержкой. Uh-huh. А есть еще одна новость, она, в принципе, я не знаю, как ее расценивать, потому что уже вроде во все колокола били, но, в общем, при СПЧ, это Совет по правам человека, сегодня там прошла встреча, почти на днях прошла встреча, и первое заседание вот будет комиссии по защите прав валютных ипотечников 28 апреля. Объявили, что вот такая комиссия создается, ее возглавит Алена Николаева. Алена сопредседатель комитета по проблемам ЖКХ в Государственной Думе. В общем, вроде как бы все логично, но за исключением того, что мы не знаем, как повлияет СПЧ на то, что вообще в принципе происходит, да, вот с валютной ипотекой.
Алена, прости, что я тебя перебиваю. Правильно я понимаю, что комитет Госдумы по финансовому рынку должен был как-то...
отклонил.
Да, он отклонил вот этот проект закона о реструктуризации валютной ипотеки из-за того, что банки могут понести убытки.
Да, отклонил с пометкой, что валютные ипотечники должны обращаться к банкам сами. Вот и хотела заметить, Греф выступил с тем, что вроде как Сбербанк реструктурирует долги по 12%, это вроде как льготная история, но по текущему курсу, хотя мы знаем, что курс, в принципе, сейчас снизился, и на 30 дней. Это та схема, о которой все ипотечники валютные говорили. Чем длиннее срок, тем больше ты переплачиваешь. Угу. Таким образом, они, хотя Греф считает, что это более чем разумная история, и это называется льготным кредитованием, но это усугубляет положение валютных ипотечников.
Алена, хотела с тобой еще поговорить не только по поводу валютных ипотечников, но также по поводу других людей, которым нужна помощь. И я знаю, что ты этим тоже занимаешься. Это те люди, которые понесли убытки или пострадали в результате пожаров природных, которые бушевали и продолжают бушевать на территории страны. Мы помним, что в 2010 году очень большую помощь таким людям оказали именно просто граждане страны, которые собирали огромное количество всего. Историю с Крымском мы тоже все прекрасно помним. И как много гуманитарной помощи именно люди отправляли. Сейчас есть ли такая необходимость, и насколько государство тоже помогает это все собирать?
Да, спасибо большое, что ты задаешь такой вопрос. Во-первых, необходимо. Сейчас там работают волонтеры пожарные. Это крайне важно, чтобы сейчас все поняли, что ситуация критичная. Каждый день очаги возгорания есть. А более 34 тысяч человек числится в пострадавших, это домохозяйство, многие потеряли вообще все. 1,4 тысячи детей, 34 погибших, цифры вот я точно дальше врать не буду, но там вся статистика выложена у нас у волонтеров, у всех, кто там работает, там на всех наших ресурсах. Для нас самое главное, что сейчас нужны лекарства, которые невозможно приобрести на месте. Нам постоянно эти поступают заявки от пострадавших. На месте вот работают ребята фонда «Предания», они постоянно тоже с нами во всех точках есть. Это воспалительные. Я вот хотела тебе открыть, зачитать, но тоже я думаю, что на сайтах. Это лекарства, детское питание, которое тоже невозможно практически там приобрести. И оборудование для пожаротушения. Вот мы, например, пытаемся сейчас в срочном порядке отправить ранцы «Эрмак», знаешь, такие, которые за спину. И они очень нужны, они крайне нужны, потому что к выходным ситуация ухудшится. У меня просьба ко всем, кто слушает, вы поинтересуйтесь этой ситуацией, потому что сейчас помощь собирается крайне плохо. Площадку на Воробьевых горах нам здесь без согласования делать запретили, потому что строят памятник, или там пытаются делать этот памятник князю Владимиру, и надо все согласовывать со всех сторон. Поэтому мы вот до следующей недели ничего делать на Воробьевых горах не можем. На смотровой где всегда это делали. Но мы запустили сайт, все сгорело, нужна помощь.рф, это общий волонтерский сайт. Там вся информация, все отчеты о сборах размещаются.
Еще вопрос по поводу, я прошу прощения, что перебиваю, по поводу выплат пострадавшим от пожаров, потому что, насколько я помню, что как раз-таки, опять же, возвращаясь к прямой линии Владимира Путина, он обещал выплату погорельцам, но, как я понимаю, начались какие-то отказы.
Да, первые отказы уже пошли, отказы такие же, как были в Крымске. Из разряда, вы знаете, ваш дом не зарегистрирован, он в планах не учтен, поэтому вы нигде не проживаете, ну, сгорело и сгорело. Это вот такая же была. Если нет прописки, вы не можете претендовать на выплаты. Мы говорили, что такая же проблема возникнет в случае повторения ситуации любая с ЧС. Но... Значит, для этого... Нет, смотри, значит, 10 тысяч рублей уже кому-то начали выплачивать. С этими, у кого нет прописки и права собственности на жилье, таких достаточно много. Будут работать волонтеры-юристы. Если нас слушают юристы, тоже подключайтесь. Мы сделаем им инструкцию. В этой инструкции будет написано там ограниченное количество шагов, которые надо точно знать, какие заявки, какие формы, как надо заполнять, куда надо ходить и что надо доказывать. Плюс будут точные консультации с юристами из Москвы, людей, которые пострадали и находятся сейчас в Байкале или в Хакасии.
Uh-huh.
Значит, по 10 тысячам рублей тоже выплаты, несмотря на то, что Владимир Путин сказал, там, да, вот мы помним, там какие-то суммы, миллион должен быть выплачен всем, у кого кто-то погиб, 400 тысяч, если тяжелый вред здоровью, 10 тысяч всем. Конечно, они вот сегодня, Костя Сарванидзе выкладывал видео, там отдаленная точка, но, безусловно, выплаты туда еще далеко даже не пришли, у людей нет вообще ничего. Не на что купить еду.
Ну, с одной стороны, понятно всем, что произошла трагедия у людей, но с другой стороны, как государство должно реагировать, если реально сгорает постройка, которая никак не зарегистрирована, и непонятно, может быть, там вообще не дом был, а сарай какой-нибудь, да, или еще что-нибудь такое. Это тоже, как бы, мне кажется, государство винить довольно сложно.
Не, мы же говорим о том, что было большое количество прецедентов. Все помню, что в Крымске, да, это были не пожары, а противоположные истории, наводнения. Но такая же была история. После Крымска прошло уже более 3 лет. Можно было что-то придумать с тем, чтобы выработать законодательные инициативы, как реагировать, если такое происходит. Большое количество людей не прописано, мы знаем, в местах и не обладает правом собственности, в местах проживания. Особенно если это постройка из разряда там... рубленый дом или действительно какой-то, многие люди живут там в условиях мазанки или того же гаража или вагончика. Знаешь, я вот сейчас видела, присылают волонтеры, семья живет в вагончике. Я помню, в детстве у нас такой был, это на дачах, когда выделяли 6 соток, ставили обычный железнодорожный вагон, и в нем можно было ночевать, спать там, пока возделываешь землю под картошку. Многие люди так и живут там. Поэтому ну, что-то с этим...
Я поняла. Ален, прости, пожалуйста, время заканчивается. Наши слушатели просят тебя еще раз назвать адрес сайта, где можно все посмотреть и принять для себя какие-то решения о помощи.
Да, сайт «Все сгорело, нужна помощь.рф».
Без пробелов и по-русски?
Без пробелов.
«Все сгорело, нужна помощь.рф». Спасибо большое. Алена Попова, общественный деятель. Сразу на две темы поговорили, так уж вышло, потому что ситуация и с валютными ипотечниками, и с погорельцами плохая, и вы сейчас сами все это слышали. Ну, что называется, сами принимайте решение. Давай сейчас до середины часа еще одна тема, которую я хотела бы обсудить с вами.
Программа «Блок Аут».
Объединение оппозиции – это та тема, которую обсуждает огромное количество людей в интернете. Кто-то ругает, кто-то зевает, кто-то радуется, кто-то возлагает какие-то надежды, кто-то, наоборот, этого не делает. Какая у вас реакция? Наверняка с вами уже говорили на эту тему в эфире радиостанциях Москвы. Но на самом деле очень интересно понять реакцию людей, которые... Вот смотрите, вот почему я сейчас об этом спрашиваю. Потому что, конечно же, такой человек, как Алексей Навальный, присутствовал... ну, если не во всех, но во многих подобных объединительных процессах, да, ну, в некоторых-то точно совершенно. И тогда он не казался никаким гарантом ничего. А сейчас многие возлагают надежды на это объединение ровно потому, что есть Алексей Навальный, ровно потому, что... После убийства Бориса Немцова, который действительно пытался объединить эту оппозицию, действительно пытался это делать, и много сил на это потратил, есть ощущение того, что это как-то будет работать. Но в любом случае, о чем хочу спросить. Вот здесь и Алексей Навальный, и его коллеги говорят о том, что в планах это избирательная кампания. Избирательная кампания, то есть идти во власть, сменять власть на всех уровнях, да, и иметь представительство общества именно во власти. Считаете ли вы это правильной тактикой оппозиции пытаться сбираться на всех уровнях власти? Да или нет, собственно, +7 985 970 45 45 это телефон для ваших смс-сообщений, аккаунт вызванный, если вы пишете из Твиттера. 363-3659 это телефон прямого эфира. Считаете ли вы правильной тактику идти на выборы и пытаться избираться во все уровни власти, чтобы, собственно, иметь некое представительство, чтобы у людей было некое представительство. Вот Илья пишет из Ярославской области, что скептически относится к этому объединению, но, с другой стороны, в Польше же смогли. Вот что мешает нам, непонятно, пишет Илья из Ярославской области. Ну, немножко о другом спрашиваю, но тем не менее. 363-3659, давайте пообщаемся с вами. У нас с вами буквально несколько минут на эту тему. Давайте попробуем поговорить. Считаете ли вы правильно эту тактику? Потому что, я опять же объясню, потому что есть разные мнения. Есть одно мнение, которое говорит о том, что не нужно пытаться никуда избираться по той причине, что везде мухлёж, и это значит принимать эти правила игры. И другая точка зрения, когда люди говорят о том, что необходимо ходить на выборы, необходимо выдвигаться. Как считаете вы? Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире, как зовут вас? Алло.
Здравствуйте, зовут меня Владимир Васильевич.
Да, Владимир Васильевич.
Я хотел сказать, что вот надо бороться за, так сказать, за пожилых людей. Это самое основное. Вот то, что необходимо. Вот медицина, безопасность, пенсии. Вот об этом надо думать.
Так и подождите, вот этом... как же оппозиция будет за это бороться и как будет с этим работать, если она не имеет рычагов влияния? Это власть?
Так они не говорят об этом. Если бы они это заинтересованно говорили об этом, о насущном, вот, то, что людям необходимо, тогда бы за ними потянулись. Они об этом вообще не говорят. Они говорят только о власти, вот, чтобы ее захватить. Больше ни о чем мы не слышим, что они говорят. Понимаете, в чем дело?
Тут
я... о насущных интересах людей говорили, тогда бы за ними потянулись. Вы это глубоко должны понять. Это многие люди об этом говорят.
Ну, столько я бы с вами поспорила, что вы, наверное, повнимательнее...
Это вы любите спорить. Я вам говорю, насущные интересы людей.
Понимаю.
Я вам серьезно говорю.
Я тоже абсолютно серьезно вам отвечаю. Спасибо большое за звонок. Иначе мне, простите, что я вас включила, просто невозможно остановить. Мы вас услышали, я так скажу. Я вас услышала. Услышали ли вас представители оппозиции? Не знаю. Если они слушают этот эфир, то возможно. 363-3659. О другом спрашиваю. Спрашиваю, верна ли тактика на выборы. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире, как зовут вас?
Алло, здравствуйте, меня зовут Николай, я звоню вам из Саратова.
Да, Николай.
Полностью согласен, что нужно идти во власть, чтобы иметь рычаги давления на оппонентов, какими рычагами сейчас пользуются те, кто у власти.
А вот подскажите мне, если, например, в Заксобрание или в Государственную Думу избирается один депутат, ну, один депутат, больше не прошло, неужели у него есть какая-то возможность что-то делать?
Ну, как минимум, депутатский запрос, на него обязаны реагировать Следственный комитет и другие правоохранительные структуры.
Угу. Ну, это такая минимальная какая-то история. И вы же понимаете, о чем я говорю. Я говорю о том, что законы все равно будут приниматься в том виде, в котором они есть, потому что большинство в любом случае у других партий.
Ну, вы же понимаете, что река начинается с ручейка.
В этом смысле, по крайней мере, биологически, спасибо большое, это правда. 363-3659, алло, здравствуйте, вы в прямом эфире, как зовут вас?
Спасибо большое.
Алло.
Да, здрасте. Куда-то делся наш слушатель. Еще звонки. Алло, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Как зовут вас? Алло.
Меня зовут Екатерина.
Да, Екатерина.
Ну, я тоже согласна с тем, что, безусловно, нужно бороться за выборы, в смысле идти на выборы. Я вот принимала участие в качестве помощника в в избирательной кампании, которая была в Москве, у нас тут были выборы муниципальных депутатов. Я могу сказать, что я была еще и наблюдателем. Могу сказать, что вот я не заметила каких-то технологий вот грязных во время самого процесса голосования. Они были нечестные приемы во время ведения кампании избирательной вот у наших оппонентов. Это да.
Ну, это, знаете, тут да, тут везде очень сложно. Слушайте, но у меня к вам все равно вопрос. Ну вот что один депутат, один может сделать в каком-нибудь ЗАГС-собрании или в любом другом законодательстве?
Вот опять же, да, я могу сказать, что в нашем районе муниципальный депутат со своим мнением один. и все-таки она что-то делает.
А, то есть что-то происходит, и вы как-то чувствуете, да, что...
Да, безусловно.
Я поняла, спасибо большое, спасибо за звонок. Полторы минуты до перерыва, поэтому ваши сообщения буду читать. Александр из Тулы пишет: здравомыслящие люди, объединяйтесь. Илья: с одной стороны, на выборах не вижу перспективы, не пустят, заклеймят, сфальсифицируют и так далее, но с другой стороны, пример Немцова, который один сделал больше, чем вся несистемная оппозиция, в качестве одного депутата Ярославской думы. Александр из Смоленской области: считаю правильным стремление на выбор, но ничего не получится. Власть ведет только в результате другого варианта, силового, считает Александр, но тут речь идет о другом. Речь не о том, куда, как власть идет, а имеет ли смысл идти, собственно, в эту власть. Вот вы пишете, что считаете правильным, по крайней мере, идти на выборы. Ну вот Таня задается тем же вопросом, что я, что изменит один депутат от оппозиции в Думе или еще где-нибудь. И, пожалуй, сообщение, которое завершает эту тему, прислал слушатель Ал, не знаю, Алекс, Александр, Алексей, Александра, не знаю кто, просто Ал написано. Сообщение звучит следующим образом: дорогу осилит идущий. Ну, это тоже правда. Спасибо большое. Сейчас перерыв в программе «Блогаут». Потом будем с вами говорить про вулкан в Чили и слушать тех, кто находится на месте, и слушать специалистов, которые скажут вообще, откуда все это берется, как это происходит и чего нам ждать в будущем.
Блок-аут. О новостях блогосферы.
20:35 в столице. Мы переносимся в Чили, где бушует вулкан, извержение вулкана началось. И сейчас все наблюдают за этим. Огромное количество видео, фото. Вулкан Кальбука, который находится на территории национального заповедника в 900 километрах южнее чилийской столицы Сантьяго. Последний раз такое крупное извержение было зафиксировано в 1961 году. И вот сейчас опять проснулся вулкан. Ну, мы-то с вами наблюдаем это в интернете на фотографиях и видео. Мы-то не знаем, каково там жителям. Поэтому мы связались с нашим постоянным слушателем, членом клуба привилегированных слушателей «Эхо Москвы», бизнесменом Марком Райхлиным. Марк, здравствуйте. Не знаю, вечер, утро у вас, какое-то другое время суток, по-моему.
У нас прям середина дня.
Середина дня. Прекрасно. Тогда добрый день. Марк, расскажите, как сказывается, значит, это извержение на жителях, поскольку, если я правильно понимаю, там в радиусе минимум 20 километров всех эвакуировали, это более 4000 человек.
Да, совершенно точно. Это второе уже, вторая эвакуация, потому что первая была на радиус 10 километров от вулкана, отселили 1500 человек, а ночью было еще одно извержение, ну, вечером поздно, так, и тогда расширили этот самый круг 20 километрами, и теперь получилось 4000. Ну, вы видите, 4000 не так уж много, в общем-то, честно говоря, да? Чили привыкла к такого рода катастрофам. Ну, пока никакой катастрофы нет, есть просто извержение вулкана, который давно не извергался. Но не далее, как полтора месяца назад, было же извержение другого вулкана. То есть в год в Чили происходит парочка извержений. Так что народ, в общем, привык.
Вы так об этом говорите? Ну, парочка извержений вулкана, ну чего там?
Ну хорошо, а как на Камчатке в России народ живет? Правда, там всего, скажем так, 10-15 вулканов, а в Чили активных только более 200.
Ох.
Да? Но они все в основном расположены в районах, именно активные вулканы, в районах, где живет много немцев, так сказать, те, которые приехали в Чили еще в 19 веке. И это немцы народ организованный, немцы народ такой, так сказать, знает и любит порядок. Поэтому все происходит достаточно организованно, никаких проблем нет. Сантьяго, в котором живет 7 с лишним миллионов человек, вообще находится от вулкана на расстоянии 1000 километров. Поэтому сантьягцы ровно так же, как и вы в Москве, смотрят телевидение и приникают к своим компьютерным экранам, где они смотрят на картинки оттуда.
Слушайте, Марк,
нас это никак не касается.
Я поняла, да. Но тем не менее, вот были же извержения вулкана, которые было видно из Сантьяго или там чувствовалось? То есть просто как это происходит? Вот вы, как вы узнаете, что началось извержение вулкана? Какие-то звуки, какая-то вибрация земли, что это?
Нет, вы знаете, вулканы, которые расположены рядом с Сантьяго, они не извергались уже много-много сотен лет. Поэтому что будет, когда они будут извергаться, мы не знаем. Когда вулканы извергаются там на юге, где в основном это активная полоска вулканов расположена, так. Ну вот я вам, к примеру, у меня просто приятельница там живет в маленьком городишке Пукон, рядом с вулканом Виа-Рика, не тот, который сейчас взорвался, другой. Над Виа-Рикой постоянно висит, так сказать, дымок. Он постоянно курится. Так? И когда там было последнее извержение, вообще Пукон такой городишко, в котором очень много израильских туристов. Как ни странно. Значит, он туда приезжают израильские солдаты отдыхать после службы. Значит, ну и там вот у меня приятельница живет, она не израильтянка, она чилийка, ну. Ну, потрясло, ну, потом пошел дым, потом пошел огонь. Ну, ничего такого больше особенного не было. Вот когда был серьезный взрыв, это был вулкан под странным, очень интересным по-русски названием Чайтен, который я называю Шайтан.
Так.
Так. Значит, вот он, это где-то было лет 5 тому назад, вот он взорвался серьезно. Причем он был такой плоский, тоже без конуса, бесконусный вулкан, как и этот. Так, но этот на высоте 2000 метров у него, так сказать, конус обрывается. А у того, по-моему, вообще что-то такое от земли на высоте 500 метров всего. Там была такая блямба, она очень была похожа на канализационный люк, которая поднялась целиком вся. И это было, конечно, достаточно страшно. Там погибло много скота. Так, ну, люди, по-моему, ни одного не погибло. Все в Чили. А последние много достаточно лет потери людские сведены к минимальным.
Ну, потому что все уже знают, что, ну, если там так много вулканов, я так понимаю, что все уже в курсе, власти разработали специальные всякие меры, все знают, что делать, если начинается извержение вулкана и так далее. Правильно, потому что это сознательность такая просто?
Да, конечно. Это просто уже вот так же, как строительство антисейсмическое здесь. Нет домов практически, которые последние 100 лет построены без этих правил. Поэтому, несмотря на гигантское землетрясение, которое мы здесь пережили в 2010 году, оно гигантское и практически самое большое, когда-либо зарегистрированное в большом городе, то, опять же, по-моему, в Сантьяго погибло 16 человек. Из них 12 погибли на одном автомобильном переезде, где упал мост. Вот можете представить, 3 часа 30 минут утра там оказалось на этом мосту 3 или 4 машины. Они упали, люди погибли. Вот это было страшно, неприятно, это абсолютная случайность.
Марк, скажите, а каким образом дома, я прошу прощения, сейчас перебиваю просто все время. А каким образом дома отличаются вот в Чили от домов в Москве? Вот как они отличаются так, что они могут устоять при землетрясении?
Ну, во-первых, конечно, строятся они из более качественных материалов. Я имею в виду, конечно, там побольше кладется высококачественного цемента. Потом, ну, я вот разговаривал, например, с архитекторами, с инженерами после того землетрясения 8.8, так. Они говорят, что дома с квадратными коробками, они более, так сказать, безопасны, нежели длинные дома. Вот длинные дома, там идут разломы вдоль самого дома. Если же дом построен в виде квадратика, его фундамент, ну, или близко к квадратику, он, как правило, выживает хорошо. Ну, вот, собственно, как бы и все. Я сам живу в башне на 12 этаже. Помню, 3.5 минуты нас болтало туда-сюда, но ничего.
Я поняла. Слушайте, как интересно. Спасибо вам большое. Я напомню нашим слушателям, что у нас по телефону был Марк Райхлин, это член клуба привилегированных слушателей Москвы, бизнесмен, который находится в Чили, в Сантьяго. Вот так это происходит там. И, собственно, теперь мы хотя бы знаем, то есть понятно, если 900 километров от города, что там, конечно, наверное, ничего не будет. Но теперь мы хотя бы знаем, что это так. И, собственно, как это все происходит. Но... Вулканов много, они разные, и сейчас мы постараемся связаться со специалистом по этой теме. Мне страшно интересно, наверняка и вам тоже, сколько так вообще таких вулканов на Земле, есть ли на территории России, конечно же, да, и как это все происходит, когда ждать извержений, как это все рассчитывается, и как это все чувствуется, да, потому что очень интересно. Я напомню, что, да, у нас по телефону это профессор, доктор геолого-минералогических наук, Павел Поличев. Павел Юрьевич, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, Ирина.
Павел Юрьевич, расскажите, пожалуйста, вот вулканов вообще на Земле же много, наверное?
Ну, больше 1500, если считать активные. А если все вулканы, то когда-то вся поверхность Земли состояла из вулканов.
Более 1500 активных вулканов. А на территории России тоже есть активные вулканы?
Конечно. Это не только Камчатка и Курилы, но есть активные вулканы, например, на Кавказе.
Да вы что?
Ну, Эльбрус считается активным вулканом, по крайней мере, потенциально активным.
А каким образом это рассчитывается? Или это всегда как снегопад, что называется, неожиданный раз и извержение? Или можно как-то просчитать?
Можно, если изучить предыдущие извержения. Активным считается вулкан, у которого со времени последнего извержения прошел меньше период, чем между предыдущими извержениями. Поэтому для какого-то вулкана это 15 минут, а для какого-то вулкана это 1000 лет.
Ага. Так,
если вулкан извергается часто, то значит он перестал извергаться, у него там 1000 лет покоя, он считается уже потухшим.
Uh-huh.
А если вулкан, допустим, извергается периодами раз в 1000 лет, но сильно, то значит он будет потухшим через 10 000 лет молчания.
Слушайте, а от чего это зависит? То есть это зависит от... Почему вообще вулкан начинает взрываться и извергаться?
Ну, в принципе, это все... От Земли зависит. Земля – это большая тепловая машина, она живет по своим законам. Да.
То есть непонятно, да? Алло, Павел Юрьевич.
Алло.
Да, вы немножко пропадаете.
Вот представьте себе двигатель автомобиля. Почему машина едет? Потому что в двигателе ходит поршень. Собственно, что-то происходит, отдает тепло. Вот точно так же и внутри Земли происходят тепловые процессы, которые приводят к образованию вулканов на поверхности.
Угу.
То есть эти процессы, они разноуровневые. Какие-то занимают сотни миллионов лет, какие-то быстро достаточно происходят.
Павел Юрьевич, подскажите, я вот сейчас пытался нашего слушателя спросить об этом, но как это происходит с точки зрения человека? Вот это какая-то дрожь земли или это мощный взрыв? Вот что человек видит и слышит и чувствует, когда начинается извержение вулкана?
Ну, бывают очень разные извержения вулканов. Они бывают разных типов. Как правило, до начала извержения начинается так называемый вулканический тремор. И это даже ощущают и животные, и человек. Во время извержения, когда находишься на вулкане, такое ощущение, что вулкан дышит. То есть вот земля подрагивает, немножечко поднимается, опускается. Это все очень... ощутимо. То есть такой вот образная ассоциация может быть, когда вы вот на груди вулкана буквально спите, а он там дышит в это время. Да? То есть это вот когда происходит взрывы внутри вулкана, это все отдается через почву и чувствуется. А вот это конкретное извержение, оно было немножечко неожиданным, потому что перед ним не было каких-то сейсмических событий, и, по крайней мере, они не были зафиксированы. Там не было постоянного мониторинга, то есть прямо на вулкане не стояло никакого оборудования.
Uh-huh. Это в Чили, да, который сейчас?
Да, это в Чили, но это юг Чили. Вот. И сейсмические события зафиксированы буквально за несколько минут до извержения. То есть вообще это интересно, это стоит изучать, потому что вот такие неожиданные извержения – это фактор риска. Конечно, чем больше мы о них знаем, тем лучше.
Павел Юрьевич, тут Илья из Ярославской области, наш слушатель, задает вопрос. Я не знаю, правда, это, наверное, вопрос из серии «Есть ли жизнь на Марсе?» Спрашивает, есть ли жизнь внутри вулкана. Что там на самом деле внутри вулкана?
Внутри вулкана? Хороший вопрос. Вы передайте Илье, чтобы он формулировал определение слова «жизнь». Что такое жизнь?
Некие формы жизни. Я не имею в виду во время извержения вулкана. Вот когда он не извергается, там что внутри происходит? Там какая-то жизнь происходит или это просто...
Ну, вулкан живет своей жизнью. Это, конечно, не биологическая жизнь, в нашем понимании слова, но у него есть циклы, у него есть периоды, у него есть стадия зарождения, у него есть стадия созревания жизни. Все. Можно сказать, что это цикл, жизненный цикл вулкана, жизненный цикл отдельного извержения, жизненные циклы, периоды в пределах одного извержения каких-то событий. Конечно, происходят изменения. И извержение, оно меняется по характеру во время извержения. То есть вот для одних вулканов одно прохождение извержения, например, начинается с газовой струи, которая несколько дней просто без всего идет в атмосферу газовой струи, а потом только начинается излияние лавовых потоков или выбросы пирокластики. Другие, наоборот, начинают обычно с пирокластики, третьи просто ничего не говоря сразу взрываются. Потом долго растет лавовый купол, то есть восстанавливает свой объем, а потом снова подождут и снова взрываются. Конечно, у каждого вулкана свой характер, и там очень много сложных процессов, которые закономерно связаны друг с другом.
А подскажите, пожалуйста, те, которые в России вулканы, мы знаем о них что-нибудь, ну, из серии, они когда-нибудь начнут извергаться, или они у нас потухшие?
Ну, да, извергаются 5 вулканов на территории России.
Сейчас прямо?
Ну, я надеюсь, что я прямо сегодняшние не имею, но на Камчатке извергалось в этом году 5 вулканов.
А это, ну, это точно так же, да, как и в Чили? То есть там вот эти вот столбы пепла,
нет,
лава?
Вот было несколько вулканов Шевелоч, и даже было несколько новостей на эту тему. В этом году уже вулкан Шевелоч извергался несколько раз, примерно так же, как в Чили.
Павел Юрьевич, а вот Алексей спрашивает, могут ли образовываться новые вулканы сейчас или уже все?
Конечно, образуются.
А как это происходит? Это в результате каких-то сейсмических активностей происходит или как?
Отличные вопросы, на которые нужно часа три отвечать.
Ой, ну у нас с вами нет, к сожалению, часа в трех, а у нас слушатели очень интересуются.
Поэтому я пытаюсь коротко сформулировать. Поверхность Земли, ну, по крайней мере, верхняя часть Земли, состоит из так называемых плит, которые движутся относительно друг друга, которые зарождаются, которые тоже умирают, погружаются обратно в мантию некоторые. Вот подавляющее большинство вулканов приурочено к границам этих плит. И, в общем, происходит причина, вот одна из таких основных причин, это, собственно, перемещение этих плит относительно друг друга. Они, одна плита куда-нибудь зайдет, что-нибудь там нарушит, это нарушенное пространство через какое-то время отреагирует, и магма, образуется магма, которая идет вверх, иногда показывается на поверхности Земли, а иногда остается внутри.
Множество наших слушателей пишет о Йеллоустонском вулкане, насколько вероятно, что он проснется, спрашивает Дмитрий, и Татьяна спрашивает, почему все так им интересуются, собственно. Что в нем такого необычного?
Наверное, проще ответить на вопрос Татьяны. Им интересует, потому что он находится посередине Америки, это штат Вайоминг. Он очень... И было 3 суперизвержения у него за его историю. Это 600 тысяч лет назад, 1 200 тысяч лет назад и 1 800 тысяч лет назад.
Каждые 600 лет?
То есть периодичность примерно 600-700 тысяч лет.
600-700 тысяч лет, ага.
И... Извините, ну да, тысяч лет, конечно. И сейчас вроде бы время следующее.
600 тысяч лет?
Да. Вот 600 тысяч лет назад было очень, это называется суперизвержение, когда практически вся территория Америки, ну, по крайней мере, существенная часть Америки, часть Канады, была покрыта пеплом, который, таким слоем, который убивал всю растительность. Вот. И понятно, что вот если следовать этой логике, то и периодом сейчас примерно время следующего такого извержения. Поэтому все интересуются, будет ли оно. Теперь, будет ли оно? То есть вообще вулкан Юнгтон считается активным вулканом. Да? То есть за ним постоянно идут наблюдения, там происходит процесс, не фиксируется, какие-то части вот этого вулкана поднимаются, какие-то опускаются, приходит новая магма. Безусловно, активизация будет. Но будет ли, как было 100 тысяч лет назад, или будет она такая же?
Ай-яй-яй, пропадаете, Павел Юрьевич.
Да,
вот сейчас, да, слышно, сейчас слышно, да.
100 тысяч лет назад Йеллоустон тоже извергался, но он извергался не так сильно, как вот 600 тысяч лет назад. И поэтому, если он активизируется, он может активизироваться и стать таким красивым вулканом, например, вот как этот вулкан в Чили, например. То есть не таким опасным для человечества, как вот эти суперизвержения, которые у него тоже были.
Но предсказать, какое именно будет извержение, невозможно.
Возможно, но сложно.
Я понимаю.
Конечно, это требует очень большой работы, и мы пока не можем уверенно это предсказывать. Мы можем предполагать, но за историю наблюдения вулканов, за историю существования вулканологии не было таких вот сверхизвержений, суперизвержений, чтобы говорить уверенно о том, что мы знаем, как они происходят и что перед ними происходит.
Какая загадочная эта штука, вулканы. Очень красивая, очень опасная и очень загадочная. Спасибо большое. Павел Плечев, профессор, доктор геолого-минералогических наук, был в эфире программы «Блогаут». Надеюсь, что на все ваши и мои вопросы Павел Юрьевич ответил. По крайней мере, это правда очень интересно. Ну и опять же, очень красиво. Просто с жадностью наблюдаю за всеми фотографиями и фото, которые выложены в интернете, потому что это какое-то вообще безумие красок, совершенно ощущение опасности, которое исходит просто с экрана компьютера, но тем не менее. Буквально 3 минутки остается до завершения программы. И в это время я бы хотела, конечно же, несколько новостей блогосферы осветить, которые не попали в большие темы и не попали в топ-10, но которые очень большой резонанс имели в свое время. Наверняка вы помните москвичку Лидию Ивановну, которая пела песни Шарля Азнавура. Это видео выложил журналист Александр Черных, и она стала известна всему Рунету. Это бабушка Лиды, как ее называют, собственно, сам Саша и многие другие. И тогда же эта история, собственно, дошла до самого Шарля Азнавура, который пригласил ее на концерт. Сначала она отказывалась, насколько я помню. Потом все-таки мы узнали о том, что она пошла на этот концерт. И после концерта он пригласил ее за кулисы. Значит, после концерта в Москве она ему спела несколько строчек из песни, которая звучала в французской комедии «Игрушка», мотив из «Шербургских зонтиков». Они так пообщались, он подарил ей огромный букет роз, и писали, что в зале во время концерта ее узнавали и просили с ней сфотографироваться. Вот пенсионерка Лидия Ивановна, которая покорила просто сердца людей в интернете тем, как она пела. И еще раз хочу сказать большое спасибо журналисту Александру Черных, который увидел ее у газетного киоска и разговорился с ней, и записал это видео, и вот так сложилась эта история, так она завершилась совершенно чудесно. Иногда в интернете бывает, правда, очень-очень хорошие истории, и это не может не радовать. Вторую историю, которую я хотела вам рассказать, на нее у меня есть буквально минутка, но тем не менее. Это история о том, как вот в поисково-спасательном отряде «Лизалерт», к которому я имею некоторые отношения, мы стали фиксировать очень интересную историю, которая заключается в том, что люди на улицах стали замечать, стали обращать внимание на дезориентированных людей, в основном это пожилые люди, и не просто смотреть на них, не просто про себя отмечать, что это этому человеку, возможно, требуется помощь, а подходить, спрашивать, звонить нам, в полицию, вызывать скорую помощь. То есть какой-то вот такой всплеск активности мы начали фиксировать, и я страшно рада этому всплеску активности. И еще раз напоминаю всем людям, которые видят дезориентированных пожилых людей на улице, я умоляю вас, пожалуйста, не давайте им деньги на проезд, потому что они уедут из того района, в котором они есть. Я понимаю, это хороший поступок помочь пожилому человеку, человеку, но, скорее всего, если он не понимает, где он находится, не знает, куда он едет, он потерялся. Это значит, что вы дадите денег на проезд, и он уедет из того района, где его ищут родственники, возможно, бегают. Поэтому потратите чуть больше времени, позвоните в полицию, позвоните нам, скажите о том, что происходит, вызовите скорую помощь. Чуть-чуть больше внимания, и будет меньше трагедий, которые, к сожалению, тоже случаются. Спасибо большое. Это была программа «Блогаут». С вами была Ирина Воробьева. До встречи.
Блок-аут.